только у нас на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Анна Балуева. И сегодня у нас тот редкий, уникальный случай у вас услышать Александра Глебовича Невзорова. Это великий скандальный анфантирибль медиасферы. Автор книг, автор фильмов и в полной мере автор собственной жизни. Это участник боев, четырежды депутат Госдумы, бывший семинарист и действующий атеист. Сам он недавно себя назвал тиранозавром 90-х, клонированным вот сейчас, в 2014-2015 году. Здравствуйте, Александр Глебович.
Добрый день, уважаемая Аня.
Так вот, почему? Откройте нам причины такого мощного камбэка.
А что вы называете камбэком?
Вас не было видно и не было слышно. Ну, то есть нет, конечно же, у вас есть там ресурс на Ютубе, вы ведете антиклерикальные программы, но этим интересуется, до сих пор интересовался не очень большой круг лиц, а сейчас вдруг ворвались снова в медиасферу.
Ну, я вообще, честно говоря, возвращаться не хотел. И вернулся я ненадолго, говорю вам сразу всем честно. У меня нет никаких далеко идущих планов. У меня нет никаких намерений с помощью телевидения там, подлатать рейтинги или какие-то собственные возможности усугубить. Я считаю дни, когда можно будет, там месяцы, по крайней мере, когда снова можно будет от вас свалить и заниматься уже тем, чем мне на самом деле интересно, потому что вот эта вся медийная активность, она, увы, требует очень много сил, очень много времени, и плюс мне не всегда это все интересно. А как я оказался? Ну, давайте не будем этой темы, как я снова оказался на информационной войне. Это уже не суть важно. Важно, что у вас началась информационная война, а хорошие наемники, они всегда, вы знаете, востребованы.
А вы наемник на какой стороне теперь?
Я наемник на стороне силы. Как всегда, я выбираю наиболее сильную сторону.
А сильный у нас
это кто? Всякий опытный наемник. Ну, я же уже говорил на эту тему, что если мы имеем 90% людей, которые узнают, что они думают из телевизора, то это, конечно, очень жалкая цифра, и которая, конечно, никогда не сможет противостоять двум мыслящим процентам. То есть соотношение сил предельно неравное. Вот силы, я считаю, на стороне этих 2%, которые есть. Ну и плюс, действительно, по множеству параметров эти 2% мне на данный момент ближе, потому что я имел возможность убедиться в том, какими свиньями являются мои бывшие товарищи по патриотическому лагерю. Я видел, как у них росли клыки, копытца, как начинало топорщится на жирных загривках шерсть. И вроде бы люди, которые в 90-е годы жили в ожидании арестов, несчастий, обысков, закрытий, и должны были ощутить, насколько тяжела такая жизнь, немножечко насосавшись власти, насосавшись возможности, войдя в фавор, они стали обходиться столь же бесстыдно с бедными, значит, либералами, как в свое время либералы обходились с ними. Но либералы тоже не так хороши, как кажется. Они тоже, в общем, преимущественно мерзавцы. И я все помню, как они меня расстреливали в Белом доме, помню, как они закрывали программы, как меня арестовывали, я все помню. Но, тем не менее, по своей мерзостности либералы все-таки немножко уступают черносотенцам. Ну и плюс не забывайте, что всюду, где есть так называемая религия, туда, в общем, уже, с моей точки зрения, вменяемому человеку вот на этой стороне уже быть невозможно.
А, Александр Глебович, скажите, пожалуйста, у вас есть свой вариант русской идеи? Это заготовленный вопрос, и мне, правда, очень интересно услышать ваш жесткий и циничный ответ. Ваш
вариант. Жесткий и циничный ответ я давал многократно. Это догнать и перегнать Америку по числу нобелевских лауреатов. Все данные, все возможности для этого есть. Второй национальной идеей чуть-чуть попроще, чем с Нобелевскими лауреатами, добиться того, чтобы за один наш рубль эти сволочи платили бы $66. Вот это было бы тоже потрясающая национальная идея, и это не так сложно. Для этого надо просто что-то поделать ручкой. Это тоже могло бы стать отличной национальной идеей, но, к сожалению, русские предпочитают другие национальные идеи.
Ну и какую вы самую живучую идею видите в сегодняшнем дне?
Самую живучую идею – это трясти имитатором ржавой ядерной дубины, которая, в общем, периодически заворачиваться со шкуры, кричать «Крым наш», вытирать слезы от умиления 9 мая, украшаясь власовскими ленточками. Россия – прекрасная страна. С замечательными людьми, которые вполне достойны и заслужили право на нормальную жизнь, а не на то, чтобы их жизни опять жертвовали своими каких-то великих целей и идей. Да? Во имя какого-то призрачного, бессмысленного и никому не нужного величия. Потому что чем величественнее была страна, тем глубже был слой гноя, в котором жили люди этой страны. И благополучие, и так называемое величие, увы, ничего общего с уровнем жизни, уровнем развития, уровнем спокойствия не имеет. Я очень-очень хорошо отношусь к России. Гораздо лучше, чем она того сегодня заслуживает. И я считаю, что все, что можно, должно было бы быть употреблено только во благо тех людей, которые вот на данный момент здесь и сейчас живут. Да? И никаких других целей, никаких других задач, никаких других идей русских миров, панславянских влияний, братской гадюки осада, как нет, как его зовут-то, Башарчик, ну, это очень, очень гадкий парень, очень гадкий. Я понимаю, что нельзя об этом говорить, но у нас куча всякого географического барахла, я не призываю никакому сепаратизму, есть куча всякого географического барахла, который можно было бы прекрасно распродать и обеспечить жизнь живущих при условии честной раздачи. По крайней мере, чтобы хотя бы пара поколений пожила бы так, как она того хотела бы и достойна. Дело в том, что только в ту минуту, когда вот реальное благо реальных людей, ныне живущих, без всяких идеологий, без всякого подразделения на возможности станет задачей этой власти, тогда, ну, вероятно, что-то наладится, но я, честно говоря, в это не верю.
Дорогие друзья, не уходите надолго, мы прервемся на рекламу и потом снова будем с вами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, вы слушаете интервью с Александром Глебовичем Невзоровым, знаменитым журналистом, публицистом, естествоиспытателем и атеистом. Давайте мы вернемся тогда немного в прошлое, или я даже не знаю, может быть, это будет будущее, наоборот. Мне интересно, вы учились в семинарии, откуда вас благополучно то ли выперли, то ли вы сами оттуда ушли. И, значит, теперь вы атеист, причем такой активный, действующий атеист, пропагандист атеизма. Скажите, вот это было что? Это был бунт Люцифера?
Во-первых, я не пропагандист. Я с легкостью допускаю право любого человека верить во все, что угодно, в том числе в любую муру, в то, что там офисная мебель по ночам может совокупляться, про то, что вокруг Юпитера летает столовый или чайный сервиз с горячими чашками чая. Могу допускать право человека, там, не знаю, верить в любовь с первого взгляда между ватрушками или вообще во все что угодно. Да? Я на то и атеист, то есть на то и свободомыслящий человек, чтобы, требуя свободы для себя в важнейших вопросах, естественно, предоставлять ее всем остальным. Я не пропагандист. Меня это все довольно мало беспокоит. И я в данном случае просто, ну, такой антибиотик, да, который нужен только в тот момент, когда есть наиболее сильное, наиболее тяжелое и патологическое состояние, когда есть явное воспаление. Но, с моей точки зрения, все являются атеистами вообще-то. Все абсолютно поголовно.
Это как?
А так. Понимаете, неважно, что человек про себя думает, говорит, какие он способен произносить слова или в каких театрализованных представлениях он способен участвовать. Дело в том, что религиозная вера, она предполагает, ну, несколько другую систему поведения, нежели то, что демонстрируют нам наши современники, да и люди там 20 века, 19 века. Мы прекрасно знаем, как выглядят симптомы, не словесные, не разговоры о духовности, не какие-то бессмысленные беседы о каком-то Боге, а как выглядят поступки верующих людей. Поступки верующих людей – это способность там, жить 40 лет на столбе, натираясь при этом калом, чтобы вызвать сильные язвы и развести в этих язвах червей.
Прелесть какая.
Это ношение огромной каменной шапки, как это делал там один переяславский святой. Это готовность засорить желудок какому-нибудь тигру или льву на арене римского цирка. Вот сейчас всего этого нету. И мы видим, что все это болтовня. Угу. Что люди, которые называют себя верующими, тем не менее не готовы пожертвовать ни миллиграммом собственного удобства, комфорта ради того, чтобы соответствовать каким-то там евангельским, библейским или представлениям другой религии. Я имею в виду в данном случае только христианство, да, потому что мусульманство – религия помоложе, и там еще чувства посильнее. И в этом тоже нет ничего удивительного, потому что если мы возьмем, например, такую гадость, как 238-й уран, 238-й изотоп, естественно, и посмотрим, а что же, собственно говоря, с ним происходит в течение времени, мы увидим, что этот 238-й уран претерпевает, ну, длинный-длинный, не буду вам перечислять, чтобы не утомлять, ряд трансмутаций, превращаясь в совершенно другие элементы, трансформируясь, распадаясь, и в конце концов он становится безобидным 206-м свинцом, тем самым обычным сереньким свинцом, который все употребляют на грузовых для своих удочек. И такая же история примерно произошла с христианством. Оно просто выдохлось. Оно, да, действительно, вероятно, это была своеобразная идеология, которая воодушевляла людей на какие-то поступки. Но затем произошло то, что должно было произойти с любой религией. У нее кончился срок годности. Поэтому, да, сейчас мы видим много злого.
Но безобидной она не стала при этом.
Она
законы,
нет,
оскорбления.
Я говорю бы, нет, все, что все черты идеологии при ней остались. То есть злобность, тенденция к доносительству, способность ссорить между собой людей, способность привносить смуту и ненависть. Это все да, но это, на это способна и не только религия, на это способна любая идеология. Вся вот эта агрессивно-злобная часть, да, она сохранилась. А вот та самая часть, которая была так называемой жертвенной частью, этого нету. И мы видим, что для всех практически современников это, ну, действительно такая разновидность идеологии. Но понятно, что никто ни во что не верит. Ну и плюс ко всему, знаете, если вот по гамбургскому счету, если вообще всерьез. Угу. Когда человек называет себя верующим, я его всегда спрашиваю, готов ли он пройти описанный в Евангелии, не придуманный мною злым атеистом, а описанный в Евангелии и предложенный ученикам Христа тест. Их основатель, их религии, Иисус Иосифович, объяснял. Буквально следующее. В этом можете убедиться в Евангелии от Матфея, по-моему, в главе 17, стихе 20. О том, что если в вас есть вера, хотя бы с горчичное зерно, вы вполне способны. По вашему желанию будут передвигаться горы. Вы можете брать в руки ядовитых змей. Наложением рук вы можете лечить тяжелых и безнадежных больных, и никакие яды не принесут вам вреда. Вот это простой тест. Человек говорит, что он верующий. Я говорю, значит, вот там тебе гора строительного мусора, не обязательно передвигать Монблан. Вот гору строительного мусора, пожалуйста, на 17 метров левее. Тогда, если ты проходишь тест на веру, ну, значит, тогда ты верующий. Не проходишь, тогда, значит, признай, что ты либо неверующий, либо просто придуриваешься.
Абсолютно согласна. Христианство давно утратило свою пассионарность.
Это всегда была предельно жесткая и очень агрессивная система определенных взглядов, которая была хороша в свое время, очень недолго. Хороша для очень определенного контингента, для всяких там рабов, вольно отпущенников, проституток, прокаженных. Да, действительно, как некое упование самой быдляцкой бедноты на то, что вот их жизнь закончится и настанет для них какое-то царствие небесное. Но, возможно, этим людям это помогало жить, и они в силу своей серости могли во все это верить. Но это время давно прошло, и это превратилось в инструмент управления, в инструмент бизнеса.
Ну, рычажок, да.
В инструмент черт знает чего. А смысл этого давно затерялся, и уже его, я подозреваю, никто никогда не вспомнит, какие бы сладкие речи он не произносил.
Ну, хорошо, но, Александр Глебович, хотя бы за то, что христианство столько привнесло, искусство, собственно, все питается христианством, да, куда ни ткни, везде сюжет из Библии. Хотя бы за это вы способны его пощадить?
Что касается искусства, то как раз вы сами не заметили, как вы произнесли, в общем, обвинительную речь, потому что это очень странно, что какая-то одна идеология, какое-то одно направление мысли имела такую возможность доминировать. Ведь поймите, да, когда там ваш писатель Лев Толстой описывает каких-то русских солдат, которые перед Бородинской битвой, которую русская армия проиграла, целуют какую-то икону со слезами, вы подумайте, а у них какой-нибудь выбор был? Что целовать?
Да не особенно, конечно.
У них не было выбора, да. Это люди, которые в силу того, что христианство сразу обзавелось очень мощным репрессивным и очень активным агрессивным аппаратом, который подавляло всякое инакомыслие, который подавляло всякие попытки представить себе другую картину мира, другую картину ценностей. Очень многие люди были обречены на то, чтобы заниматься тем же самым искусством исключительно в каком-то христианском контексте. Да? Хотя мы знаем, что начиная с эпохи Возрождения уже это отчасти удалось это иго свергнуть, и произошло возвращение. Ведь возрождение, все говорят слово возрождение, да? Совершенно не задумываясь над смыслом этого слова, но это было возрождение до христианского античного мира.
Ну, разумеется.
До христианской античной эстетики, до христианской античной культуры, в которой, благодаря которой и стал возможен весь тот и научный, и философский, и литературный, и все прочие прорывы. А церковь, навязавшая свою эстетику и навязывавшая ее очень жестко, потерпела тогда первое поражение. Сейчас я не вижу, чтобы христианство как-то влияло всерьез на искусство, только там в режиме какой-нибудь совсем уже первобытной жизни. Там иконописи, всего остального.
Угу.
Поэтому так сказать, что прям вот все им проникнуто и пронизано, да неправда.
Дорогие друзья, не уходите надолго, мы прервемся на рекламу и потом снова будем с вами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник, 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, вы слушаете интервью с Александром Глебовичем Невзоровым, знаменитым журналистом, публицистом, естествоиспытателем и атеистом. Александр Глебович, хотите, я вам скажу сейчас одну вещь, в которой вы точно будете согласны с патриархом нашей церкви Кириллом. Например, он тут заявил, что, значит, массовое кино, оно способствует деградации людей. И вы тоже, я так понимаю, массовое кино не особо жалуете. Согласны?
Понимаете, хотя бы в большей степени способствует деградации людей, чем сам Гундяев, невозможно.
Ну вот.
И я подозреваю, что здесь холера ничем не лучше, чем мы.
Так, у нас там красные флажки где-нибудь стоят, или мы без них сегодня?
А что? Я говорю о гражданине Российской Федерации, деятельность которого, с моей точки зрения, причиняет Российской Федерации чудовищный ущерб и гарантирует отставание в научной, технологической и прочих областях на много-много десятков лет. Я оцениваю его общественную деятельность, мне совершенно все равно, в какие ролевые игры он играет, в какие тряпки наряжается. Это его проблема, и во что он там верит, тоже его проблема, я этого не касаюсь. Так что, в общем, я до красных флажков не дошел еще шагов 8.
Вы знаете, я однажды в одной из ваших программ, то есть с вашим участием, услышала о принципе заурядности. Как животное любопытное, я, конечно, тут же полезла и много чего о нем прочитала, об этом принципе. В частности, я думаю, что следствием из этого принципа является, ну, могло бы являться то утверждение, что дети и родители – суть люди случайные, и смысла в воспитании нет вообще никакого. Александр Глебович, умоляю, популярно можете рассказать, вот буквально на пальцах, что это за принцип?
Очень некорректно изложили принцип заурядности. Принцип заурядности начинается не в физиологии, не в воспитании, он начинается в космологии. И принцип заурядности начинается с того, что мы абсолютно неверно оцениваем себя и позиционируем себя как некое значительное явление во Вселенной. Это не так. Принцип заурядности, если его изложить очень кратко, заключается в том, что мы некий эпифеномен, некое побочное, случайное следствие глубинных и не до конца нами познанных космологических, космических процессов. Мы не влияем на то, что происходит с планетными системами или с нимулярными облаками, с туманностями, галактиками, с прохождением, с образованием, распадом звезд. Да, мы продукт распада этих звезд, вторичный, случайный, потому что если бы, предположим, там 8 миллиардов лет тому назад не взорвалась бы там десяточка хорошенькая, десяточка сверхновых звезд, и при этих взрывах, при этой температуре не образовался бы минерал под названием кальций, элемент под названием кальций, то мы бы с вами не могли бы существовать просто по одной простой причине, что у нас с вами не было бы ни костей, ни черепов, следовательно, не было бы и нас. Да? Мы все сделаны из звездной пыли, мы все сделаны из отходов, которые образуются при рождениях и при взрывах звезд, при столкновениях планет, и, вероятно, мы являемся таким очень-очень-очень-очень даже не там третьестепенным, а 1333 степенным следствием серьезных процессов. Может быть, вообще смысл Вселенной заключается в борьбе звезд за свое существование. Мы видим, до какой степени они азартны, до какой степени они борются за свою жизнь, трансмутируя одни элементы в другие, чтобы получить это топливо и сопротивляться сжимающей их гравитации за счет появляющихся новых возможностей синтеза и самоопределение, сохранять себя и свои размеры, и свое горение от воздействия гравитации, а сохраняя себя, сохранять орбиты планет, сохранять космические системы. Ну и тут мы как какая-то совершенно никому не интересная и незаметная, даже не плесень, даже не микроорганизм. А как нечто совершенно несущественное, не влияющее ни на что и ни на что не способное повлиять.
Потрясающе. А как жить дальше при вот, осознании собственной ничтожности вообще, Александр Глебович? Я у не понимаю, как вы живете? Откуда вы все это знаете?
Ну, это вообще я вам постарался наиболее простым, огрубляя и скругляя, скажем так, формулировки, обрисовать как бы, ну, достаточно общие места космологии. Для меня, например, загадка, как можно жить, не зная всего этого и не понимать всего этого. Нет, но у нас в рамках той самой системы, длинной системы выстроенных социально-культурных отношений, есть чем заняться. У нас есть условные рефлексы, у нас есть очень, ну, скажем так, любопытная и жадная до раздражения центральная нервная система. И есть нейроны, которые живут тем, что они все время жаждут раздражения. Это раздражение дает им тот тонус, благодаря которому они, собственно говоря, и существуют. Это все нормы физиологии, давно известные. И в поисках этих раздражений эти нейроны идут достаточно далеко. Как раз создаются всякие культуры, создается там всякая живопись, кинематограф, музыка, которая является, ну, просто некие структурированные такие констеллации раздражителей, которые воздействуют на наши нейроны и должным образом будоражат те условные рефлексы, их компоновывая, перекомпоновывая. Ну, мы, в общем, так сказать, существа, которые все замотаны вокруг собственный ЦНС, все остальное, центральная нервная система, все остальное уже просто ее придатки.
Александр Глебович, ну так вы полностью отказались от искусства или нет? Что вам в жизни наслаждение доставляет?
Значит, а что я вам, старая цыганка, чтобы отрекаться от чего-нибудь еще? Может, и нож целовать, и греметь манистом? Мне просто есть вещи интересные, есть неинтересные. Ваше искусство мне совершенно неинтересно, в принципе.
Отлично, мое искусство.
Да, я имею в виду, ну, для меня это не является чем-то существенным. Я прекрасно понимаю, что там любого Пушкина, Фигушкина можно спокойно изъять из истории человечества, и ничего вообще не изменится. Можно изъять там Дон Кихотом больше, Дон Кихотом меньше, ничего не изменится. А вот если вы попробуете изъять какое-нибудь открытие Пастера или какую-нибудь из самых маленьких штучек Эдисона, ну, знаете, на самом деле тоже ничего не изменится, потому что кто-нибудь другой придет и откроет... и то, что было открыто Пастером, и соорудит то, что соорудил Эдисон. Потому что в науке нет гениев, есть трудяги, есть люди, которые первыми реагируют на повысившийся общий фон знаний, и из этого общего фона, из общей суммы знаний делают верные выводы.
Ну и тем не менее, вы же свою жизнь подчинили четкой, жесткой системе изучения. Вы, естествоиспытатель.
Я не естествоиспытатель, я публицист, гораздо удобнее, потому что естествоиспытатель – это человек ответственный. Да? Ага. А публицист имеет возможность не отвечать вообще ни за что. А публицистика – это такой замечательный нож, с помощью которого можно разрезать тортик, а можно кастрировать льва. Да? И мое дело залечь на колокольне с пулеметом и уже только подбирать и расстреливать всех, кого мне заблагорассудится. Я же не созидатель, поймите, да, я не занимаюсь наукой в прямом смысле этого слова, потому что одно дело знать науку так, чтобы ею пользоваться, другое дело знать так, чтобы ее создавать. И вот тот, кто хочет ее создавать, обречен сконцентрироваться на какой-то одной дисциплине. И этой дисциплине посвятить свою жизнь. Другое дело, что бывают достаточно, скажем так, смежные дисциплины вроде там физики и химии, которые, по сути дела, та же самая физика валентных электронов. Другое дело, бывают, там, например, какие-то дисциплины, которые немыслимы друг без друга, но страшно разнесены, такие как, например, там, квантовая электродинамика и геология, или космология и физиология человека. И поэтому у меня очень как раз удобная, абсолютно безответственная позиция. Плюс меня мало интересует то, что находится в самых глубинах естественных наук. Понимаете, вот мы сейчас с вами говорим, и я прекрасно понимаю, что я обязан соблюдать некие границы только по одной простой причине, чтобы не стать вам неинтересным. Потому что если...
Ну, я чего-то могу не осилить, конечно, безусловно.
Да, как только я перейду, скажем так, к постоянной Больцмана, или начну вам описывать альфа-константу, да, константу...
Ужас, не надо.
Да. Вас это не должно интересовать. Вот нормального человека интересует только то, что выходит за пределы научной дисциплины и приобретает вот тот самый общечеловеческий смысл. А то, что находится в самой дисциплине...
Так...
Обычному человеку, нормальному, даже очень...
Нафиг не надо.
Интересно. Интересное для вас начинается там, где начинается для вас понятное.
Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся на рекламу. Не уходите, мы скоро будем снова с вами.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, с вами Анна Балуева, и у нас в гостях сегодня Александр Невзоров, знаменитый публицист. Александр Глебович, ну хорошо, а ловушки сознания, они существуют для обычного человека и для вас, например?
Чепуха абсолютно.
Чепуха?
Абсолютнейшая чепуха, не имеющая ни смысла, ни давным-давно, опять-таки, развенчанная. Вот все то, что... Поймите, существует много всяких околонаучных дисциплин, которые изо всех сил прорываются в научные, да? Которые хотят получить статус научной дисциплины, в частности, например, психология, да? Которая является вообще нормальным чистым шарлатанством. И не случайно столь резко враждебно к психологии относились и Сеченов, и Иван Петрович Павлов, и Клод Бернар, и все выдающиеся физиологи, занимавшиеся мозгом, они видели вот эту вот дрызготню, эту спекуляцию, скажем так, которой занимается психология. И я даже сейчас не хочу там привести в пример недавние события, в которых вы можете убедиться, что там в 2014 году закончилась ревизия, и по этой ревизии выяснилось, что там большая половина всех психологических экспериментов оказалась чисто сфабрикованной, да, поскольку просто выдуманной. Но это популярное направление, оно предлагает... Ведь тот ответ, который можем дать мы, честный ответ, он является крайне нелестным для человека. Он заключается в том, что да, человек – это обычное животное. И человеческое в нем получается и приобретается только благодаря вот этой социальной культурной дисциплине. Что психика является химерой, такой же придуманной, какой является Бог. Есть некая сложная нервная деятельность и сложно структурированный набор условных рефлексов. Кстати говоря, то, что психика является химерой, и никакой психики не существует, это... Один из самых талантливых и сильных психологов доказался. Это доказал господин Скиннер, с трудами которого вы можете ознакомиться, но он, в общем, перешел под наши знамена, уйдя от психологов. Вообще, для психологии занимаются там различными депрессиями. Пока не существовало этого слова, и не существовало психологии, не существовало и депрессии, как вы знаете. Для лечения искусственных проблем нужны искусственные дисциплины. Этим занимается. И вот все то, что предлагает вам психология, то, что выходит за рамки физиологии и не может быть объяснено, повторено и лабораторно проверено, это все, с моей точки зрения, ахинея.
Всемирная организация здравоохранения буквально намедни признала вегетарианство психическим заболеванием.
Во-первых, не на днях, а довольно давно.
Довольно давно.
Во-вторых, не психическим заболеванием, а поведенческим отклонением. В-третьих, действительно, скажем так, если искать каких-нибудь фанатов вегетарианства, то искать явно не в этом помещении, где нахожусь я, потому что я к вегетарианству отношусь с симпатией, но без всякого фанатизма.
Угу.
И более того, я вам могу открыть страшный секрет, физиологически вегетарианство практически не имеет никакого смысла.
Почему?
Оно имеется, ну, потому что на самом деле даже при там полной денатурации белка аминокислотный порядок не нарушается, а организму абсолютно без разницы, каким образом и откуда брать там наборы химических элементов и аминокислот. Поэтому говорить о том, что там мясоедство вредно, да ничего подобного. Или говорить о том, что вегетарианство сплошь полезно, да тоже ничего подобного. Хотя вегетарианство имеет тот смысл, что оно приучает к дисциплине, оно приучает к определенного рода аскетизму. Оно является скорее такой, ну, не люблю этого слова, особенно применительно ко мне, да, оно вообще не подходит, но такой этической системе. И чисто этической. Но когда его пытаются рядить в какие-то физиологические одежды, я полагаю, теперь это не совсем правильно. Теперь я говорю, потому что раньше я говорил иное, но сейчас я основательно изучил вопрос и могу сказать, что вот нет такой драмы, нет с мясоедами.
Успокоили, я обязательно сегодня съем котлету. Вот просто
вообще, я очень не люблю, когда пропагандируют. Неважно, мне что пропагандируют. Знаете, я, наверное, и из атеистов быстро бы ушел, если бы это стало обязательным для всех.
А я, кстати, об этом подумала. Вы победите.
Мои услуги бойцовские дальше бы не требовались. Уже там как-нибудь разбирайтесь сами, а я тут буду абсолютно не при делах. А то, что касается... Вот я говорю, что самое отвратительное, что есть вегетарианство. Вегетарианство – это сами вегетарианцы с их навязчивой проповедью, что только они знают, как нужно правильно питаться, только они владеют секретом установки правильного и верного метаболизма и так далее. Вот это отвратительно.
Ну да, мясоеды хихикают и едят свои котлетки. Александр Глебович...
Мясоеды по-разному себя ведут. Мясоеды отвечают по большей части агрессивно, но мясоеды столь же агрессивно набрасываются на вегетарианцев и суют им свои шницеля. Поэтому здесь просто сказывается вообще врожденная агрессивность этого животного под названием хомо, которое очень любит навязывать окружающим свои вкусы.
Александр Глебович, давайте немножко поговорим о сегодняшнем дне. Сейчас все буквально и как сумасшедшие взбудоражены новыми карикатурами журнала «Шарли». И вот что вы об этом думаете? И что вы скажете даже людям либеральным, за которых вы сейчас сражаетесь как наемник, даже им кажется, что перегнули палку «Шарли»?
Да дураки они. Я имею в виду те самые либеральные люди, которые считают, что палку перегнули. Ничего, никакого перегибания палки там нет. Они просто не привыкли к тому, что такое сатира. Вот это сатира.
Это не ха-ха-ха.
Она не призвана никого смешить. Она не призвана никого веселить, развлекать. Это одно из самых мощных, не только в живописи или в рисунке, но и в литературе. Это один из самых мощных и страшных жанров, для которого нет границ, нет запретного, нет так называемого святого, нет ничего, что обязывало бы их щадить чувства. Это очень жестокий жанр, который именно этими предельно беспощадными средствами привлекает внимание, заостряет внимание на существующем событии или на той или иной проблеме. Тот, кто недоволен Шарли, вероятно, должен ставить вопрос о запрещении сатиры как таковой. Uh-huh. А совсем не Шарли как этапы этой сатиры. Я не увидел, честно говоря, в тех картинках, которые они нарисовали про крушение самолета, ничего смешного. И подозреваю, что те, кто как попугаи орали слово «кощунство», либо втихаря там посмеивались, либо и ужаснулись собственной реакции, либо просто не понимают, что такое сатира, ну, тогда им надо, вероятно, открыть какую-нибудь энциклопедию и прочесть о том, что же это за такой шаг. Не нравится сатира, но запретите сатиру как таковую. Ну, что я еще могу сказать?
Александр Глебович, ну и, наверное, последний вопрос, и он снова нас вернет к религии. Я думаю, что одно из приятных таких вещей, одна из приятных вещей для религиозного человека – это то, что он действительно верит в загробный мир. А как атеисту, вот что ему делать со страхом смерти? Вы боитесь смерти? Что вы с ним делаете?
Да, не боюсь я смерти. И очень спокойно отношусь. И прекрасно понимаю, что более того, что смерть – это обязательное условие эволюционного развития, потому что мы обязаны освободить место для следующих поколений, в геноме которых произойдут те самые мутации, которые, в свою очередь, немножечко усовершенствуют ту биологическую куклу, которая идет...
Только что почила.
Да. И это настолько, настолько естественное и нормальное явление, если бы мы еще не окружали это и не накручивали бы на все эти процессы бесконечных слез и бесконечных ритуалов, которые пришли в неприкосновенности со времен неолита, когда, да, действительно, смерть была загадочным, необъяснимым, непонятным явлением. Вот вроде есть человек, и вместе с тем его нет. Да? А потом трупное разложение начинает искажать его лицо, это лицо становится все страшнее, все злее, все грознее, и хочется это существо умилостивить, ему несут еду, во имя него закалывают собачек, ему в могилу сбрасывают его теток и его любимую посуду, лишь бы умилостивить, лишь бы избавиться от ощущения, что вот какое-то страшное существо пребывает среди нас. Но это первобытные представления. И они должны были остаться в то время, когда они родились. Но они сопровождают человека на протяжении, как видите, 2000 лет, потому что, ну, мы же слабоумные. Я как бы желаю вашему виду, по крайней мере, там еще...
Подождите, мы уже в разных видах с вами.
Нет, находимся. Я тоже, я такая же, в общем, фигня, как и мы все. Да, вот еще из русских как-то можно выйти, а уже из рода Homo выйти довольно сложно. Ну, в общем, я желаю этому виду все равно хотя бы пару тысяч лет существовать.
Спасибо, Александр Глебович. Постараемся оправдать. Ну, и уж вы тоже с нами заодно, за компанию. Хоть вы и называете себя отщепенцем.
Да, я надеюсь, я ненадолго.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.